ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 9. Друва Махарадж возвращается домой. Текст 12. Правильно? 13? 13 текст. 13. Санскрит. Тирьяна гадвиджа сарас падева дайтя. Мартьяди паричитам сат асат вишешам рупам ставиштам аджате махаттади анекам анекам ната парампарама ведмина ятра вадам. Тирьяк — животными, нага — деревьями, двиджа — птицами, сараспра — сарисрпа — присмыкающимися, дева — полубогами, дайте — демонами, мартя адибхи — людьми и так далее, паричитам — полон, сатасат вишешам — проявленными и непроявленными, рупам — форма, ставиштам — грубая вселенная, аджа — о нерожденный, те — твоей, махат ади — сотворенная совокупной материальной энергией, анекам — разнообразные причины. На — не. Ата — от этой. Парам — трансцендентной. Парама — о Всевышний. Ведми — я знаю. На — не. Ятра — где. Вада — рассуждения и доводы. О мой Господь, о нерожденный повелитель всего сущего! Мне известно, что живые существа, относящиеся к разным видам жизни, звери, птицы, присмыкающиеся, растения, полубоги, люди, живут на всех планетах Вселенной, которая создана совокупной материальной энергией. Мне известно также, что эти живые существа находятся иногда в проявленном, иногда в непроявленном состоянии. Однако никогда до этого мне не доводилось видеть высшую трансцендентную форму, которую я вижу сейчас. Своим явлением ты положил конец всем моим домыслам и рассуждениям. Ну, то есть в итоге важно видеть эту форму, видеть. Форма предназначена, чтобы видеть ее. Даршан или сакшат таритвина, самаста шастра, сакшат таритвина, то есть непосредственно видеть. Мы стремимся к непосредственному общению с Богом. Каждый духовный человек в итоге он интересуется, что же ждет его в конце, что он увидит. Кто-то видит через молитву, ощущает присутствие Бога, и он усиленно это практикует. Многие святые ночи проводили напролет в молитвах и в постах, чтобы не отвлекали функции тела, принимали аскезы, привыкали к этой аскезе, и через молитву пытались устремиться к Богу. И если не увидеть, то могли ощущать прилив знания, энергии, получали ответы на свои вопросы, избавлялись от сомнений, обретали твердую веру таким образом, молитва. Но в итоге каждому святому интересно увидеть, что же его ждет в конечном итоге, что же он увидит, то, что он чувствует, то, что же он увидит, ожидается, что он что-то увидит необычное, сверхъявление. Мы пытаемся увидеть на слух, но материальное ухо не может видеть. Пока ухо материально, мы не увидим. Мы слышали, что душа обладает взаимосвязанными свойствами. То есть тело духовное, абсолютно духовное, но не локализовано, не разбито, нет разграничений в органах восприятия. Слух и зрение равносильны. Можно увидеть и на слух. Но для этого нужно духовное ухо. Поэтому принимаются какие-то аскезы для материальных ощущений. Это суровая практика. И очень долгое время чувства держат под контролем йоги, чтобы увидеть сверхдушу. Они слышали о душе, читали о сверхдуше. Но пока человек не увидит, он не сможет понять, как эта форма безгранична. Это невозможно при помощи ума, умозрительно. Можно лишь принять на веру, поскольку так уж пишется в Священных Писаниях, и Бог непостижим. То есть мы не знаем, как это, но вот непосредственно, говорится, можно увидеть. А увидеть факт, непостижимый факт можно видеть. Непостижимо не означает, что мы не можем это видеть. Мы все, что видим вокруг, в конце концов, непостижимо тоже. Мы это постигаем только функционально, по потребностям тела. Поэтому объясняем, это. Это мне нужно, это не нужно, это полезно, это не полезно. Это все, что связано с моими чувствами, с моим здоровьем, с моим умом. Это все, что я знаю. И это называется мое знание. Но что это такое? И почему мне это нужно, это не нужно, я не знаю почему. Но так устроено. И вот на эти вопросы отвечает трансцендентное знание или трансцендентная форма. Считается, что форма Кришны превосходит все формы полубогов, людей, всех видов жизни. Причем может принять любую форму, она все равно будет превосходящая. Может принять форму рыбы, матсья, может принять форму варахи, вепря, но все равно эта форма превосходит все, и человеческие, и божественные. Он, принимая форму, не становится вепрем или рыбой, он остается Богом. Но как это увидеть? Я все равно в уме вижу рыбу и вепря, или курму, черепаху. Но нет, говорится, он все равно остается Богом. В любой форме он превосходит все и вся. Вот уж удивительно. Черепаха, она, как правило, не очень красивая. Живое существо не самое красивое. Прабхупада говорит, что самое красивое – это лошадь. Из живых существ, из животных. Черепаха нет, но когда Господь приходит в форме черепахи, он превосходит все и вся, затмевает. Как это возможно? Вот это нужно именно увидеть, потому что это несовместимо с нашим опытом. Поэтому мы удивляемся, ну почему черепаха? Почему вепрь, кабан, свинья? Ну, Бог мог бы какую-то приличную форму выбрать. Его же потом критиковать будут. Скажут, ваш Бог, он как свинья приходит. И так атеисты говорят, во что вы верите. Ваш Бог что, кабан, вепрь? Вы поклоняетесь кабану? Но мы не поклоняемся кабану, поклоняемся Богу. И на самом деле говорится, что все формы, которые мы видим от Него, любая форма, Он источник. В Нем это все есть. Но есть разница все же, что форма-то Его нематериальна. И когда мы видим форму вепря или курмы, или матси, мы видим вместе с этим и слышим, и чувствуем Бога. И знания, и гимны поют ведические в это время. Все одновременно открывается, как то, что сейчас Тру Махарадж видит. Но он видит ту форму, которая является источником этих аватар. Четырехрукая форма, подобная человеческой. Напоминает, но не человеческая. Человеческая форма так не описывается, как Тру Махарадж говорит. Он видит, что любая энергия, которую он знает и не знает, связана с этой формой. Везде его руки и ноги, Бхагавад-гита Кришна говорит. Везде его животы и глаза, и уши. Повсюду себя распространяет. Как же это увидеть? Глядя на материальный мир, трудно это увидеть. Где там уши? Нет никаких ушей. Животы кругом. Где? Странная картина. Как-то нужно перетолковывать, о чем же тут речь идет. Но стоит нам увидеть изначальную форму Кришны, как станет сразу все ясно. Вот в чем дело. Как все просто. Просто потому, что есть Бог. И все. Это же Бог, смотрите. Теперь все понятно. Это как солнце, оно все охватывает. Все связано с ним. Любое живое существо зависит от солнца. Что-то мы понимаем, какие-то аналогии находим. Но, конечно, пока не увидим непосредственно Сакшат Харитвина, все же вопрос останется. Поэтому, конечно же, преданные желают увидеть Бога. Но не при помощи гун материальной природы. Бхагаватам Сарасвати говорил, не стремитесь увидеть Бога. В этом смысле. Но живите так, что Он вас сам заметил. Он откроется сам. И вот пока Он не откроется, мы не увидим Его. Не придумаем. Не придумывайте Бога. Развивайте терпение и смирение. Доверяйте практике и доверяйте Богу. Развивайте эту веру. Есть молитва, есть шраванам, есть киртанам. Мы учимся мыслить. Фактически мы сейчас возрождаем свою жизнь заново. Заново пытаемся услышать, увидеть, понять что-то. Хотя нам уже не один десяток лет, и кажется, что мы уже многое знаем. Это иллюзия. За несколько десятков лет вряд ли что-то можно понять на опыте. Полубоги живут дольше. Они тоже ничего не понимают. По большому счету. Они могущественнее, но в материи. Бога никто не знает. Нет такого опыта в материальном мире, даже у Брахмы. Что касается материального творения, это величайшая иллюзия. Она искусно скрывает все детали и всю картину в целом. Все скрыто. И все, что мы видим, это то, что я хочу. Хочу есть, вижу пищу. Хочу отношения, вижу людей, их характеры, их строю эти отношения. И мои желания определяют, что я вижу, что не вижу. Вообще чего-то не замечаю, потому что мне-то не нужно. И вот мы учимся замечать, понимать волю Бога. Не только свои желания, понять Его желания. И мир открывается по-другому. И память работает по-другому. И чувства работают по-другому. Все по-другому складывается. Можно прожить в этом мире как животное, не осознавая ничего, кроме пищи, сна, своего укрепления обороны. А можно увидеть картину выше. И для этого есть Бхагаватам, вот эти молитвы Друва Махараджа. Если бы их не было, нам было бы труднее. Друва Махарадж достиг этого уровня. На это потребовалась практика. Ну, рождение, природа, решимость, то, что он обладал, то, что, может быть, у нас еще не развито, но он этот опыт передает нам Бхагаватам всего за полчаса. Мы без всяких аскез, просто ушами сейчас слушаем, пытаясь понять, и прогрессируем с космической скоростью. Такова сила общения с преданными. Они опыт передают свой, длительный опыт аскезы, не знаю, этих подвигов своих, реализаций. За очень короткое время. Именно для этого человеческая жизнь предназначена, недолговечная. Не рассчитывает Бог за эти считанные годы, мы сможем понять абсолютную истину. Смешно. Но за считанные годы можем понять все, если просто научимся слушать. Это дар дан человеку, слушать и говорить. Все, вся наша жизнь строится на этом принципе слушания. И то, что мы говорим. И просто нужно следить за этими функциями. Что мы слушаем и о чем мы говорим. Вот от этого зависит вся наша жизнь. Итак, настолько эта тяга к разговорам материальным, о мужчинах, о женщинах, о войнах, о конфликтах, о врагах, о друзьях, о детях, собственно, можно говорить бесконечно на эти темы. Критиковать можно бесконечно этот мир. Искать чувство наслаждения бесконечно этот мир может. Такая сильная вот эта вот грамья катха, материальные разговоры, образы. Все наполнено кинематографом, информацией, образами, звуками. Говорят, отвечают, обсуждают одни и те же темы, пережевывание пережеванного, и невозможно оторваться оттуда. Потому что желания снова туда привлекают нас. Уже устали от этой жизни и все равно идут туда, куда еще идти. Как пес возвращается к своей блевотине, говорит. Так же человек, даже уставший от жизни, все равно возвращается к тем же чувствам наслаждения. Поэтому важно, что мы слушаем Бхагавад. Слушаем Шримад Бхагаватам. Слушаем молитву Друва Махараджи. Не все сразу понятно, ничего страшного. Все равно слушаю. Душа тоже может слышать. Даже во сне. Это слушание не звук. Это реальность. Это, конечно, звук. Но в духовном мире звук не отличается от реальности. Спящий человек спит в холодной комнате. Возможно, кто-то мерзнет в палатках. В эту погоду можно мерзнуть несколько. Если не теплая одежда, будет холодно. И когда вы спите, однако, вы спите даже в холоде, но неуютно себя чувствуете. Каким-то образом вы это чувствуете. Даже во сне. И сны снятся просто какие-то не очень приятные. А просто потому, что холодно. Вот это материальная среда. Но душа, спящая душа, все равно чувствует себя неуютно. Даже через эту иллюзию. А она чувствует себя то плохо, то хорошо. И вот этот шраванам подобен тому, как кто-то входит в эту палатку, в холодную, и видит, в каком положении человек находится, жалко. Как страдает от холода и накрывает его. И зажигает огонь. Спящий спит. И не понимает, что происходит. Не видит, не слышит. Но ему лучше. Все же он чувствует себя лучше. Почему? Не сознавает даже это. Если даже мы еще спим в мае, в какой-то иллюзии, не все ясно еще, да, не все прояснено, много вопросов. Есть противоречия, не так легко поверить во все это. Все же, слушая, нам лучше становится. После класса Бхагавата мы входим, видим, лучше. После просада еще лучше. Замечательно. И после киртана тоже лучше. Работает процесс, на практике он работает процесс, да? То есть вот этот трансцендентный уровень все равно мы как-то ощущаем не прямо, так косвенно, мы чувствуем, что это благо. Здесь Друва Махараджа говорит о разных живых существах, относящихся к разным видам жизни. Он говорит, я знаю об этих живых существах что-то, но мы можем их видеть. Вообще живое существо невозможно увидеть. Мы видим формы жизни. Саму жизнь человек не видит сейчас. Вот ученые тоже пытаются понять, что же такое жизнь, и люди тоже пытаются понять, но не видят. А формы жизни нам известны. И об этом Друва Махарадж говорит, вот это мне известно. Мне даже известно, что вся Вселенная заселена. Вот ему было известно то, что неизвестно современной науке. Ученые в этом сомневаются, что на всех планетах есть жизнь. Друва Махарадж говорит, на всех планетах существует жизнь. Мне это известно. Но он потомок великого царя. У него особое образование и особая школа. Эти люди могли понимать больше. Есть признаки жизни. Можем не видеть жизнь, но есть признаки жизни. Признаки жизни – это жизненная сила. Там, где есть жизненная сила, там жизнь. От солнца столько жизненной силы исходит. От земли столько жизненной силы исходит. Люди не видят этого. Они все переводят в химию и физику. Потому что видят только не жизненную силу, а видят только форму жизни, вот эту биологическую оболочку, физическую. Изучают, исследуют ее, мертвую материю. Но признаки жизни не понимают. Они движение. Робот двигается, смотрите. Но это он не живой. Ни движение признак жизни, и ни дыхание, и ни мигание глазами, и ни мимика. Ничего отношения к этому не имеют, к жизни. Это лишь симптомы, внешние проявления. Я одену перчатку, она будет повторять те же самые движения. Перчатка не двигается, на самом деле она не живая, но она в точности может повторять, как и одежда, все мои характеры поведения. Тело, такая одежда, говорится в Бхагавад-гите. Искусная одежда. Очень хитроумно устроена. Обманчиво. Эта обманчивая вещь вот сбивает с толку. Он говорит, я знаю, что эти есть виды жизни, но Сейчас я вижу тебя, вот этой формы, вот этой самой жизни никогда не видел. Вот сейчас я вижу саму жизнь перед собой, жизнь всего живого. Вот теперь все открыто мне. Теперь я понимаю, почему все так. Причина все в живых существах и в высшем живом существе, только в этих отношениях. Наш вообще-то адрес – духовный мир. Как только мы воспеваем святые, мы начинаем понимать свое местонахождение. Это мое. Я оттуда. Но если мы потеряли этот потерянный рай, описывается. Многие писатели, философы говорят, человек потерял, потерянный рай называется это произведение. И многие мыслят в этом направлении, что был этот рай, мы были, где-то мы упали оттуда. И как и в Библии говорится про Адама и Еву, и эти истории падения. Падшие ангелы, вот мы эти ангелы из того мира, мы упали в этот мир. И теперь мы запутались. Падшие означает запутанные. Падшие означает, что они создают мир без ответов и без вопросов. Создают мир борьбы за выживание, падшие люди. Как тюрьма, там просто борьба за выживание. Как среди животных, это просто борьба за выживание. Если человек падает, он живет как животное, или устраивает мир подобным тюрьме. Где выживает только сильнейший, это ложная гордость пытается так проявлять себя. И все это создано материей. И также мне известно, он говорит, что живое существо может быть проявленным, а иногда не проявленным. Тоже не знают об этом современные люди, современная наука. Проявленное живое существо в материи имеется в виду, сочетание материи и духа, вот мы называем это живое существо. Души нет, все это уже не живое существо, мы труп выбрасываем. Не живой. Не нужен никому. Страшный, вызывает странные чувства, мы просто сжигаем, закапываем все. Со слезами, что потеряли жизнь, общение. Но само живое существо переходит в непроявленное состояние. Друг Марэдж, мне это известно. Я знаю, что есть душа, другими словами говорит. То, что после смерти тела мы продолжаем существовать. Он знает об этом. То есть это непроявленное состояние. То есть никто не видит этого. Сейчас вы не видите своих ушедших родственников, предков. Они где-то есть. Очень трудно их найти сейчас. Нашим способом. Потому что мы помним их фотографии. Помним их характер. Но они уже в другом. Другой адрес имеют. Тело – это адрес души, которая ушла от Бога. Также по квартире, городу, где вы живете, по типу тела, как оно выглядит, можно судить о прошлом. И о настоящем, и даже о будущем. Это тоже адрес. Определенная точка нахождения души сейчас обусловлена. Как найти душу? По адресу нужно найти. Нужно обратиться к ней сначала по адресу, в соответствии с этим обусловленным состоянием, чтобы она обратила внимание. И когда вы берете это внимание, вот тогда вы можете поднять ее, вырвать из этого иллюзии. Без адреса мы не найдем человека. Я знаю, что есть духовные люди, но где их адрес? Материального адреса у них нет. Это совсем не то, что мы думаем. Душа, ее адрес – духовный мир. Они всегда находятся в сознании Кришны, эти люди. И они живут в другом месте. Их жизнь, жизненная сила функционирует по-другому, в другом направлении. И она общается с энергиями, которые нам недоступны. Мы не понимаем таких людей иногда. Слишком высоко мы не понимаем, как они живут, чем они живут, как они питаются вообще. Как можно жить так, спать 1,5-2 часа и не есть сутками, и не замечать этого? Как шестеро Госвами. Прабхупада то же самое. Иногда по 2 часа спит, ночью переводит книги, днем проводит программы, днем решает советами различные проблемы. А проблем было очень много в движении в то время, в начале. Это были начинающие ученики Прабхупады. Без опыта. Они еще многого не понимали, как и сейчас. В основном не понимали, как строить общение в духовной жизни между мужчиной и женщиной. Они конфликтовали. Женщин отстраняли подальше. Это начало движения. Прабхупада все это видел, он понимал, что это вопрос развития, зрелости. Но это был острый вопрос. До сих пор остались обиженные с тех времен. Думаете, так было легко это? Творить искон? В этом мире легко, ничего не достается, тем более, особенно, если мы говорим о духовном обществе, сотворить его, сделать. Очень трудная задача была Прабхупада. И как же он все это преодолевал? Он знал, что нужно, он писал эти книги. Эти конфликты, да, они есть, они всегда будут. Но что важно, чтобы они читали эти книги, воспевали Святое Имя. И через какое-то время они выйдут из Майи. Но кто-то прорвется. Если один чистый преданный появится, движение будет успешным, он сказал. Одного достаточно чистого преданного, все будет хорошо. Спасены будут люди. То есть нелегкая задача выйти из этой западни, двойственности. Это материальная энергия, она сильна, говорится. Она хватает, у нее когти, не руки, а когтистые лапы. Когти загнуты внутрь. И внутрь легко пройти безболезненно, а обратно выйти очень трудно. Очень болезненно. Когти загнуты внутрь. Так говорится, когтистые лапы майи. Вот такое образное выражение. Как змея меняет кожу. Уф. Мучительное зрелище. Очень трудная задача. Как из кокона выходит бабочка. Боже мой, смерти подобно. Выживет или нет, не понятно. Мучение невероятное. А юный ученый это наблюдал и заметил, отметил это, что через очень серьезные болезненные испытания проходит этот кокон. Прежде чем превратиться в бабочку, подумал, природа жестка. И надрезал, стал надрезать коконы, чтобы облегчить этот путь бабочки. Она без труда освобождалась, но летать не могла. Не было результата. Итак, мы должны преодолеть, стать сильными, развить эту духовную силу, решимость, веру, чтобы научиться летать. Выйти из этого кокона. В конечном итоге наша цель увидеть Кришну. В Бхагавад-гите Господь говорит, что Он пронизывает собой всю Вселенную. Но хотя все сущее покоится на Нем, Сам Он остается вне всего. О том же самом говорит здесь Друва Махарадж. Он говорит, что до того, как увидел трансцендентную форму Господа, Он наблюдал лишь разнообразные материальные формы, принадлежащие к числу 8 400 000 биологических видов – рыб, птиц, животных и так далее. Дело в том, что человек, который не занимается преданным служением Господу, не может увидеть его изначальную трансцендентную форму. Это подтверждается в Бхагавад-гите «Бхактимам Абиджанати». Ни один из путей духовного самосознания, кроме преданного служения, не дает возможности до конца постичь абсолютную истину, которая в конечном счете является верховной личностью. Это слово «до конца постичь» очень важно для нас. Мы уже постигли многое, и многие люди тоже что-то постигли, не только мы. Есть философы, есть мудрые люди, есть религиозные святые во всех традициях, есть просто очень разумные люди хороших качеств от рождения. Они тоже много чего знают интересного, и они очень интересные и хорошие люди могут быть. Но здесь вопрос о другом. До конца постичь важно. Если уж мы начали процесс, нужно до конца постичь его. И Прабхупада сказал, что нужно раскрыть имя Бога до конца. Все знают какие-то имена Бога. Это хорошо. Любое имя Бога трансцендентно. Если человек повторяет любое имя Бога, он одухотворяется тоже. Но проблема все-таки остается в том, что не до конца раскрыто имя Бога. Не все имена даются людям. Господь Читания, это Он сделал. До этого Хари Кришна мантра не распространялась людям обычно. Вообще, что касается мантр. Без посвящения мантра не давалась. Но Господь Читания от посвящения вообще ничего не говорил. Говорит, идите на улицу и пойте Хари Кришна громко для всех. Маха мантра. Эта мантра пробуждает любовь к Богу. Чтобы получить эту мантру, нужно иметь наверняка какую-то квалификацию. Уже хотя бы понимать отличие материи и духа, осознавать. Он говорит, просто идите на улицы и громко пойте Хари Кришна мантру. Но это возможно, если какой-то аватар или ачарья, или великий пророк вложит туда шакти, это будет работать. Поэтому мы ждем пророков, мы все знаем, собственно говоря. И мантры все известны, и писания все известны. Но мы ждем того, кто вложит туда эту шакти, разъяснит, чит энергию даст. Вот как просияло все. Все. Та же самая вещь открылась. Прабхупада сделал. Но как он сделал? От Господа Чайтаньи. Он вложил эту шакти, бхакти в святое имя Хари Кришна. Проявил это все. То, что скрыто было за семью замками, говорится. Люди до Господа Чайтаньи громко не повторяли Хари Кришна мантру. Они повторяли ее тихо в уме, чтобы никто не слышал. Считалось, что люди нечестивые осквернят все это. Но в этом есть смысл, потому что многие слова осквернены людьми, многие понятия, очень сильно осквернены. Есть такие слова, к которым мы даже не прикасаемся сейчас. Это то люди сделали. Таких плохих слов нет. Это сознание людей. И человек похотлив, он из всего сделает какую-то отвратительную вещь. Или это свастика, этот символ ужасный. Только сейчас, может быть, люди немножко отходят от этой свастики. В наши годы, когда мы жили, этот символ наводил ужас на всех, и страх, и отвращение, ненависть к врагу. Это знак солнца. Знак жизни вообще, знак энергии. Этот лидер, тот лидер, он просто его извратил своим ачаром, поведением, деяниями, которые они совершили, эти ужасы, которые они творили, эти ужасы перенеслись на это пик понятия и извратили его. Сейчас извращены понятия мужчина, женщина, Бог, душа, религия. Люди всего этого боятся и этому ничему не доверяют, хотя без этого жить невозможно. Невозможно жить без мужчины, женщин, без религии, без Бога, без души. Но люди боятся этих понятий, потому что все это извращено, непонятно за этим, что кроется. Это используют как наживку нечестивцы. Идите к Богу, они говорят. А имейте в виду что-то другое. Поэтому люди ждут пророка. Религия есть, Бог есть, душа есть, мы слышали, но мы не продвигаемся. Мы боимся. Одного слова Бог, мы настораживаемся, как закон Яровой. Если кто-то о Боге говорит, звоните сюда. Можете сразу пожаловаться, если чувствуете опасность. Потому что там может быть экстремизм, там что-то, что угодно может быть. Люди есть нечестивые, которые эти понятия используют. Но Бхагаватам или Пурана здесь нет плохих слов. Мы читаем обо всем здесь. О сексуальной жизни читаем, о мужчинах и женщинах, о Боге, о душе, о религии, обо всем. Но это изначальные понятия, которые даны были свыше, еще не осквернены человеком. И люди, конечно же, с оскверненным сознанием все перетолковывают опять же на какие-то другие понятия. Не осознавая начало. Что начало абсолютно чисто, трансцендентно. Этот материальный мир устроили люди же. Вот в чем дело. А потом они критикуют Бога, когда узнают о нем. Так Бог есть, оказывается. Так это он натворился. Куда же он смотрел тогда? Ваш Бог. Они злятся, сильно злятся, когда узнают некоторые. Даже становятся агрессивными. Так вот он кто, виновник в чем. Потрясающая картина. Друва Махарадж сравнивает здесь свое прежнее миропонимание с тем совершенным миропониманием, которое он обрел благодаря встрече с Верховным Господом. Стремление к служению заложено в природе живого существа. Поэтому пока человек не поймет, что служить стоит только Верховной Личности Бога, он будет служить растениям, животным, пресмыкающимся, людям, полубогам и так далее. Нетрудно убедиться в том, что все люди служат. Одни собакам, другие комнатным растениям, третьи полубогам, четвертые человечеству или своему начальнику на работе, но никто не служит Кришне. Кому угодно служит, собакам даже служит. Здесь, в Гомеле, мы не сможем увидеть это ярко. Вот в западных странах, в больших городах ярко этот пример проявлен. Прабхупада это видел, приводил эти примеры. Собаку выгуливаете в городе, но там штрафуют, если оставляете мусор или грязь. Вы должны следить за этим. Если вы выгуливаете собаку, собака испражняется, вы ждете с салфеткой. Потом все это подбираете, завертываете, относите в урну. Для собак специально созданы площадки в парках, игровые, там, ну, специально построены для них. Там песок, как-то, какие-то есть свои игры, которые они любят. Какие-то палки, чтобы грызть, специально для них делают. В общем, все устроено для собак, изучено. Но правило, если вы там с собакой играли, выгуливали свою собаку, вот в положенном месте, там есть все инструменты, чтобы сделать уборку. Метла, совки, все потом вы убираете, все приводите в порядок, уходите, заходит следующая партия. Служить собакам. Парикмахерские сделали для собак также, очень красивые собаки. На удивление, то есть можно удивиться, в западном мире там есть чему удивляться в этом плане. Можно шок даже получить. Собака красивее человека может быть. Одета, с галстуком, все как надо. Ботиночки подстрижены. И ведет себя как человек, главное, что она сознает, как бы, каким-то образом понимает свой успех. Свое господство над хозяином, знаете, она как вот разбалованный ребенок ведет себя. Вот что хочет, то и требует вообще. И даже хозяин все понимает, все ее желания. Они настолько близко связаны. Клуб йоги для собак открыли. Тоже успехи делают, там пульс замедляют, сердце приостанавливают. Собаки научились. Через хозяина, видите, собака тоже может много чего понимать. Ну, то есть служение означает, что хозяин начинает чувствовать собаку, а собака чувствовать хозяина. Они как бы, я и отец одно, говорится, объединяются в одно целое. Это любовь к собакам. И когда такая собака умирает, это больно. Правда? Нет, это уже не шутка. Травма остается. Они делают памятники, заказывают из гранита. Я видел эти кладбища в Хельсинки для собак. Золотыми буквами пишут имя собаки и год ее рождения и смерти. Такая сила. Но в Бхагаватам говорится, да, такой пример есть. Махараджа Бхарата влюбился в олененка. То есть вся любовь, которая была направлена на Бога, у него не было ничего. Был в отшельничестве, в аскезе. И можно понять, с какой силой любовь была направлена на этого милого олененка. Единственное живое существо, от него зависящее, и которому служил. Он даже Бога забыл. Он даже Бога забыл. Он совершил ошибку. Он родился оленем в следующей жизни. С памятью. Скоро был великим преданным. В следующем рождении он уже учел этот урок. В пятой песне Бхагавата написана подробная история. Очень интересная история. Особенно стрельни Махараджи Бхараты, царю Рахугани. Сногсшибающий просто. Трудно читать. То есть такой опыт есть. И люди влюбляются в человека, в какие-то живые существа, кто-то в природу влюбляется. И это как бы возвышает человека с одной стороны, что он любит. Но почему не любит Кришну? Эта любовь обманет его. Человек не Кришна, собака не Кришна. Мы же ожидаем вечных отношений. Любовь не терпит разлуки, разрыва. Зачем же вы посвящаете себя этой любви временной? Отдаете свое сердце? Вы же потом страдаете. Очень сильно страдаете. Но если вы любите Кришну, вы любите все. Но, безусловно, вы тоже можете страдать, но уже не так, потому что вы понимаете, собака моя ушла, ну, был хороший друг, служил мне тоже. Кормил ее просадом, заботился о собаке, как о живом существе. Но душа-то не умирает. Она же пошла дальше, она же прогрессирует. Это эволюция. Иди, конечно, иди. Эволюционируй дальше. И преданный умирает, ну, тоже мы испытываем боль. Как же? Это же наш друг, дорогой человек. Но иди дальше, иди к Богу. Конечно, это хорошо. Ты же душа. Это надо осознавать то и другое в этом мире. Если мы что-то одно забудем, будет нехорошо. Мы уважаем эти формы жизни также, они от Кришны, они нужны для эволюции. но не для нашего чувственного наслаждения. Нельзя это путать. Поэтому очень важно увидеть эту душу, осознать эту душу, о которой здесь говорится. Влюбиться в душу хорошо. Мы так и делаем, мы так и поступаем. Мы очень любим духовных людей, высокоразвитых. Мы хотим их слушать, жить с ними, получать наставления, жить в такой семье. Это хорошо. Мы будем всегда вместе вечно таким образом. Если мы не свернем с духовного пути, эти отношения никогда не прекратятся. Прабхупада, если Кришна ваш сын, никогда не умрет. Если это ваш друг, он вас никогда не забудет и никогда не предаст. Никогда. Вечно будет. Это другая картина. Что говорить об обыкновенных людях, если даже те, кто достиг довольно высокого уровня духовного развития, в лучшем случае служат вератрупе или, будучи не в состоянии постичь высшую форму Господа, поклоняются пустоте, медитируя на нее. Дру Махарадж, однако, удостоился милости Верховного Господа. Когда Господь дотронулся до его лба своей раковиной, истинное знание открылось Друве. Он постиг трансцендентную форму Господа. Дру Махарадж признается здесь, что до сих пор пребывал в невежестве. К тому же он был всегда лишь ребенком. Невежественному ребенку было бы не под силу оценить великолепие высшей формы Господа, если бы не благословение Всевышнего, коснувшегося лба Друвы своей раковиной. Тут комментарий заканчивается. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Да, да.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое. Сегодня, ну, максимум завтра, все ваши ученики, слуги, доброжелатели разъедутся по своим странам и городам. Возможно, у вас есть какие-то напутствия или наставления для нас, для всех. Озвучьте, пожалуйста. Очень всем было бы приятно услышать.
А мы о чем пожелания. Говорим все эти дни?
Ну, так, знаете, сконцентрированно. Чтобы осталась такая самскара.
Вы ничего не поняли, значит. Если вы ждете еще какие-то наставления, вы ничего не поняли.
Гуру Махарадж.
Вы думали, это какое-то шоу здесь или что?
Конечно же, нет.
Тогда уже все получили. Будьте внимательны.
Благодарю вас. Простите, пожалуйста, за мою невнимательность.
Говорится, что в своем отечестве нет пророка. Похоже, они есть. Но как же увидеть их? Есть другое имеется в виду, что родственные узы, они могут препятствовать отождествление. Очень трудно получать наставления от близких людей, особенно если это наши дети. Это родственные отношения затрудняют. Но пример трансцендентный есть в третьей песне Бхагаватам. Когда Дивахути получает наставление от Господа Капилы, который является ее сыном, и она осознает его положение. Это пророк в Отечестве. Да, в этом смысле. Но для этого нужно быть очень высокодуховным человеком. Обычно люди не принимают наставления от своих родственников, даже если они высокодуховно продвинуты. Они могут восхищаться ими, как тетушка Пишима восхищалась Прабхупадой, сестра его. Говорит, я ее бил. Младшая сестра, она не заботилась. Она говорит, иногда ее бил, как брат сестру. Защищал ее, как-то там заботился о ней, исправлял ее. Она вышла замуж, он продолжил ее бить все равно. Она говорит, тебе не надо больше ее воспитывать, у нее есть муж. Говорит, нет, я его тут бил и буду бить. Моя сестра. Они очень любили друг друга. И она приехала во Вриндаван. Пропала уже с учениками, там, саньяси, ну, движение. И вдруг видит, Прабхупада в саре сидит. Первое чувство было, что Прабхупада в саре одел. кто это? Это сестра Пишима. Никто не знал, что же за женщина такая. И интересно было то, что они еще не знали об этом. Прабхупада там на кровати располагался вечером спать. Она тут же около Прабхупады расстилает постельку, тоже спать собирается. Ученики все на нее, что такое женщина. Я подумал, это сестра. И Прабхупада с ней шутил постоянно, он не проповедовал ей. Она просто любила его и готовила, и ученикам. Но не так, чтобы он ей проповедовал, как ученице, нет. Другие отношения. Она не знала английского, но слушала лекции Прабхупады. Очень простая, бенгальская женщина, добрая, как мать. И она полная такая. И Прабхупада говорит ученикам на английском. Вы, говорит, видели, чтобы человек мало ел и был толстым? Все понимали намек Прабхупады. Сказали, нет, Прабхупада, такого не бывает. Она говорит, что она не ест почти ничего. И все ха-ха-ха-ха-ха. И Пишима тоже ха-ха-ха. Она не слышала, не поняла ни слова. Такие игры. Мы не стремимся быть пророками в своем отечестве. Это не нужно. Принимайте своих друзей как друзей. Те, которые есть, остались. Не надо быть пророком перед ними. Перед родителями тоже не нужно пророчествовать. Но они за нами пеленки стирали когда-то. За этими пророками. На них это не подействует. У них другие самскары совсем. Мы получаем это от духовного учителя, самскару специально, чтобы слушать о Кришне. Поэтому родители, они нас связывают с духовным учителем, согласно традиции. Они сделали все, что возможно, и поручили эту душу духовному учителю, Богу. Все, они выполнили свой долг. И любят родителей так же, как раньше. И есть также источник знания. То есть все это в ведической культуре так устраивается. Не применяйте насилие над близкими людьми в этом плане. От друзей не отказываются, написано в Ведах. Может быть преданным, все возвышенным, но друзей своих цените. Не забывайте. Это касается также и в сознании Кришны, когда мы растем быстро. Кто-то может быстро прогрессировать за счет прошлых каких-то еще заслуг, иметь способности. И он становится президентом, региональным секретарем или принимает саньясу. А как же друзья? Не забывайте друзей, говорится. Не забывайте друзей. Не надо быть пророками в своем отечестве.
Можно еще вопрос, Гуру Махарадж?
Где кто?
Махараджу Бхарату все по жизни били, издевались над ним, эксплуатировали его. И он молчал, притворялся умалишенным. И даже когда его пытались убить, он тоже притворялся умалишенным и молчал. Почему именно эксплуатация и отношение Махараджи Рахуганы его задело так, что он заговорил?
Интересная точка зрения. Он... Не то, что он притворялся умалишенным. Он просто был трансцендентным. Он был безразличным к двойственности. Он не понимал так, как сейчас ты озвучил, что его над ним издеваются. Не так все видел. Если это все перевернуть, это будет ужасная история. Но в том-то и дело, что история трансцендентна. Тут нет никаких ужасов. Если ты идешь по улице, людной улице. Час пик, там люди, знаете, метро и прочее, где-то что-то такое. Вот и там иногда бывает сильно сталкиваются люди. Сильно. То есть им больно, обидно, и грубо это все иногда происходит. Ну кто-то бежал, как сумасшедший, знаете, ну все это. Вот вы идете по улице, и так кто-то на вас буквально напал и так толкнул грубо, и просто пошел дальше. И у вас дух перехватило, знаете, и вы поворачиваете что-то сказать, и вдруг видите, что человек-то слеп. И все, и у вас нет проблем. Махараджа Бхарата видел все это. Правильно понимал все это. Он не чувствовал себя жертвой, насилия, там, что над ним издеваются, знаете. Это не тот путь совсем. Это путь самоистязания, самобичевания, самоуничижения. Это не наш путь вообще. Это все ложные вещи, более или менее. Он просто был не заинтересован в материальном существовании с рождения. Но почему же он отреагировал на это поведение царя, которое тоже его не беспокоило? Царь хотел наказать его за то, что он плохо выполняет свое служение. Он, царь, имеет право на это. Что все должны выполнять свой долг честно, правильно. Никто не должен плохо выполнять свои обязанности. Стараться хорошо. Он даже ударил палкой его. Что думаете, Махараджа Бхарат не мог это терпеть, что ли? Не в этом дело было, что он потерял терпение наконец. Он увидел другую картину. На дороге он увидел муравьев. Живые существа. И потом он не мог наступать ровно, неся паланкин. И потом паланкин трясся. Пытался уворачиваться. Находить место, где меньше тебе хотя бы муравьев, чтобы не давить живые существа, не причинять им боли и насилие. Но когда он посмотрел наверх, он увидел вот это опасность. Ситуация хуже. Потому что это царь. И он в невежестве. И он влияет на все общество. Это лидер. И то, что делает лидер, делают бы другие люди. Если он не верит, это невежество распространится. И он-то заговорил с ним тогда. Дорогой мой. Это тело носильщик, ты прав. Но я не это тело. Кого ты воспитываешь? Твое тело царское, ты думаешь, что ты царь. А у меня тело носильщика, я думаю, что ты носильщик. А ты знаешь, что раньше был царем? А кем ты будешь в следующей жизни, если ты в невежестве? Если ты не различаешь материю и дух. Рахуган обомлел, когда ты услышал. Упал в ноги. Это кто? Садху. Я не распознал, прости. Объясни, в чем ошибка была? Я же правильно поступаю. Если кто-то не выполняет свои обязанности, я имею право наказать. Я царь, я должен это сделать. Скажи, в чем ошибка? А в том, что у тебя сначала тело, а потом душа. А нужно сначала душа, а потом тело. Ты знаешь, что другое, только местами поменяй. Потрясающее наставление. И он говорит подробно, как действует ум. Начинает все разъяснять царю, потому что царь должен знать такие вещи. Попытайтесь правильно понять эту лилу. Святые такого уровня никогда не страдают. Их обижают. Да никто их не обижает. Они так не видят все. Люди просто в невежестве. Они не знают, что делать. И вот он какой-то обиженный, знаете, такой. И служит Богу при этом. И за всех молится. И он такой святой, такой святой, такой святой, такой святой. Это будет сентиментальное или фанатичное объяснение истории. Прабхупада сказал, что Иисус Христос никогда не страдал на кресте. Вот так смело заявляют преданные такого уровня.
Хари Кришна. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, можно вопрос?
Не вижу. Вижу.
Хари Кришна. У меня такой вопрос. Есть такое выражение, что служение мы получаем свыше. И с одной стороны, в каких случаях мы проявляем инициативу, а с другой стороны, то есть я могу себе придумать служение, ну, миссию и так далее. То есть я не могу, не услышать то важное наставление от старших.
Бывает в жизни все это бывает. Бывает, что вы под хорошим руководством, бывает, что вы не под хорошим руководством. Не идеализируйте даже наше движение общества. У нас бывает иногда неумелое руководство. Собственно, не то, что бывает. Мы все начинаем именно с этого, с неумелого руководства. Весь Искон так начинался. Я тоже начинал это движение, тоже руководил и тоже делал неумело многие вещи. И сейчас я это очень хорошо понимаю, больше. Потому что мы начинали, естественно, не опыта, не знаний, было достаточно фанатичное понимание еще философии. Но мы искренне старались служить, как понимали. Поэтому не всегда вы будете под хорошим руководством. Но также есть хорошее руководство. Слушайте свое сердце. Иногда вам придется терпеть и слушать свое сердце. Научитесь этому. Не обижайтесь на руководство слишком сильно. Они в более сложном положении, чем преданные, которые несут ответственность такой. Они в большей опасности находятся, эти люди. Это история о Лакшмане была. в Айодхе с собакой. Может быть, я сейчас не все точно вспомню, но суть такова, что Браман шел по Айодхе. Торопился куда-то, в храм, может быть, он шел. У него палка, тросточка, он идет, и собака лежит поперек дороги вот так вот. Но Браман, он Браман. Он понимает, что там душа в теле собаки. И перешагивает через собаку, там душа. Я несу оскорбление. Ну, для моего духовного знания нехорошо это будет так поступать. Я забуду душу. Я просто буду видеть собаку тогда. Он не переступает, говорит, уйди с дороги. Приказывает, уйди с дороги, собака. Чтобы я не причинял насилия каких-то других вещей, просто уйди с дороги. Собака старая, казалось, разомлела на солнце и, не торопясь, там зевнула, с ленностью посмотрела на эту брамана, вот, пришел не вовремя, и бах, палка ее. Вот тебя, не слушаешь. Пес обиделся сильно. Неумелое руководство. Брама называется еще. Вот он Брама, смотрите, что делает. И он пришел, Господь Рупачандри, и наябедничал. Где приема было, он пришел и сказал, вот. Он сказал, Лакшман, иди посмотри в Айодхе, все ли хорошо, все ли счастливы в Айодхе. Он говорит, ну, зачем смотреть, дорогой Господь? Конечно, счастливы, ты же царствуешь. Тут даже нечего... Он говорит, нет, в любом царстве все равно есть какие-то проблемы. Иди, посмотри, ты Лакшман, ты Санкаршан. Ты должен увидеть в деталях все. И Лакшман нашел ту воющую собаку, плачущую, обиженную. Что с тобой? Он понимает языки всех животных, Лакшман. Она говорит, Браман ударил. Браман в Айодхе ударил живое существо палкой, дживапаратха, как? Ну вот так это было, вот, без причины. Я просто замешкался немножко. И получил палкой. Пойдем к царю. Если такие вещи начинаются, они будут иметь продолжение, понимаете? Это вроде как сначала-то и смешно выглядит. А потом нет. А потом мы сейчас забудем, что душа есть у живых существ. Заявите брамана и собаку, и будет суд. Позвали собаку и брамана, и браман признался, говорит, да, вот, согрешил, было. Я просто торопился, и тут вот он раздражение внес. Ну, не сдержался, каюсь. Все честно было, открыто, как в Айодхе. Ну, тогда я тебя прощаю. Ты признался, все, ты браман, тебя не нужно строго наказывать. Вот собака пусть скажет, как тебе наказать? Что ты хочешь, чтобы ты успокоился? Да, дорогой Господь, сделай его главным пуджарием в храме Айодхи. А еще лучше президентом этого храма. Вот это моя просьба к тебе. Погоди, это наказание или поощрение, о чем ты просишь? Я тебе потом скажу, пусть он идет. Ну иди, а Браман в припрыжку, это удача какая, ведь все, что с Рамой связано, все удача приносит. И вот пошел в храм, управлять храмом. Вот. В Киеве, по-моему, храм это был. Или в Одессе, я же точно не помню. Хотя и в Москве тоже может быть такое. Так скажи, собака, что за наказание ты придумала? Дело в том, что я был президентом этого храма в прошлой жизни. Нам иногда обидно бывает, неудобно, больно, но вы должны понять, что те, кто несет эту ответственность, в более опасном положении находятся. Правда. Увидите со временем, вот увидите со временем. Каждый из них пройдет очень суровое испытание из лидеров. Поэтому еще подумайте, быть лидером или не быть лидером. Как в Исконе говорят, либо make, либо break. Либо вы сделаете, либо вы сломаетесь. У вас два выбора только есть. Поэтому здесь тоже нужно относиться как бы, ну, милостиво, сострадательно. Да, обычные люди, которые пытаются выполнять свое служение на таком высоком уровне, еще чувства не контролируют, еще чего-то не понимают, но они пытаются. Терпите. Хорошо, надо терпеть. Если что-то не очень приятно происходит, а есть неприятности, мы знаем. Везде. Везде не хватает одного человека. В ятре. В каждой ятре не хватает одного человека, который бы решил бы все проблемы просто. Чистый преданный. Потому что преданные между собой сотрудничать не умеют. Им нужен идеальный приказчик, чтобы не совершать ошибки. Нет, совершайте ошибки, исправляйте ошибки, учитесь, слушайте свое сердце, терпите. Многие вещи нужно терпеть. Не переживайте это глубоко, травматично. Старайтесь не пускать это в сердце. Пусть сердце будет Кришна. Скажите, пожалуйста, могут ли Матаджи петь киртан в храме? На воскресной программе. Ну, в Украине, наверное, не могут, мне кажется. Или могут? А, Украина разная, так я понимаю. В какой-то части Украины могут, в какой-то части Украины не могут. Я же говорю, потерпите. Руководство везде разное. Подскажите ваше мнение по поводу пения Матаджи. Это по этикету. Еще может ли Матаджи петь какие-то службы? Гураштаку, Дрисимпу и так далее. Странный вопрос. Да. Вопрос с 90-х годов. Позапрошлого века. Нет, с прошлой Кали-юги еще, видимо. Если вы хотите строить, кстати, йогу, нужно как-то менять свое настроение. Но если серьезно, то Прабхупада сказал, что в духовном отношении мы равны. Нет мужчин и женщин в духовном смысле. В духовном смысле, в служении, в знании, в духовном росте, в ответственности мы равны, равны права имеем. Проповедовать могут равные права. Воспевать киртаны – равные права. Готовить прасад, участвовать в миссии – имеют равные права. Понятно, что женщина – это делать как женщина, мужчина – как мужчина. Но это материальная сторона. Почему вы так сильно обеспокоены материальным различием? Если мы говорим, что душа – то и другое, почему не можете увидеть душу там? Значит, что-то проблема не у женщин, а проблема у мужчин. Матаджи поет. А как ты понял, что это Матаджи? Ты что слушаешь вообще? Ты что слушаешь? Ты святое имя слушаешь или ты что слушаешь? Там вожделение. Это не там вожделение, у тебя вожделение. Если вы так легко возбудим, просто голос Матаджи услышали, и у вас уже поехала крыша. Идите в лес жить тогда, Прабхупада говорит, брамачари. Они их за шторкой прятали в храме, когда Прабхупада уезжал, они Матаджи за шторкой. Что вообще не видно их было. А когда Прабхупада приезжал, шторку убирали. И Матаджи пожаловались. И Прабхупада сказал, говорит, если вы так легко возбудим, идите в лес все уходите. Тогда кто же будет проповедовать? Он сказал. Но научитесь видеть мать в ней. Понятно, это от поведения женщины тоже зависит, чтобы ее видели как мать. Понятно, взаимно нужно. Но мы знаем такую вещь. Женщина станет такой, как хотят мужчины. И если вы ведете смиренный образ жизни, святой, вы увидите, что женская половина не нуждается в наставлениях. Не нужно их ругать, притеснять, паранджу одевать. Контролируйте вожделение, контролируйте свои чувства, и увидите. Они первые заметят вашу святость. Потому что это женщины, они чувствительные. Но если у вас вожделение, они это тоже почувствуют. Так что надо посмотреть на эту реакцию с этой стороны. Если вы без вожделения будете смотреть, многому научитесь. Как от матери. Мать все чувствует. А? Вопросов много на эту тему.
Хари Кришна. Хари Кришна.
Кто захватил микрофон?
Да я захватила. Я. Хари Кришна. Я хотела бы поблагодарить вас, Гуру Махарадж, потому что вы являетесь примером, ну, это как бы не просто слова, а то, что я чувствую, вы являетесь примером, знаете, вот святое имя и вы, вот как вы срослись, вот это меня очень сильно, знаете, ну, воодушевляет и вдохновляет. Вот как можно так, знаете, прирасти к святому имени, так что, вот, как говорят, знаете, насмерть. Так вот, приросли всю. И потом уже просто вот такой низкий поклон, и думаешь, Боже, ну как это? Вот как это такая привязанность и такая верность Прабхупаде? Вот такое уважение, вот как оно выходит? Вот ты понимаешь, это ну, не просто человек, который вот падший, да, ты видишь вот такую возвышенность, возвышенную личность, и
просто вот хочется преклониться к вашим стопам и говорить, ну вот. Но кали-йога, конечно, это тяжелая вещь, и, к сожалению, мы разделены. У нас разные страны, даже в стране у нас уже поделились на какие-то районы, автономность какие-то, хотят автономия, но...
Это что за место?
Украина.
Украина?
Да. К сожалению... я с Киева, но я сейчас не о том, что именно Киев, но я вообще переживаю. Мне повезло, потому что чистотой вашего слова мне просто, знаете, вот как сердце, вот как иголка, знаете, вошла, и так что-то я почувствовала, и все. Это было 2 секунды, может меньше, может полсекунды. Мне просто повезло. А другим не везет, к сожалению. Но я сейчас не об этом. Я сейчас думаю о том, что... Вот я мечтаю, честно сказать, я мечтаю, чтобы ваши стоп лотосные с матушкой коснулись земли Украины.
Так это ты плакала раньше?
Да. Ваша милая, что мне сделать, чтобы... Ну, вы просто приехали, вот просто вы ступили на эту землю.
И что, вся Украина спасется сразу?
Для нас это да. Вы даже не представляете, как это. Я сейчас знаю ваши миссии, понимаете? Ну, что мне сделать для этого? Пожалуйста, не надо никаких лекций, просто ступить на эту землю.
Надо проверить, сработает или не сработает. Когда я был в Украине, я поражался там, конечно, людям. Это удивительный народ, вообще ни на что не похожий. Там есть все. Все там вперемешку, но люди потрясающие, конечно. Как они воспринимают духовность, это уникально. Вот Украина такая. Ну, конечно, там есть и двойственность, есть и политика очень сложная. И обстоятельства сейчас сложные в Украине. И, в общем-то, даже опасная ситуация возникает для страны. Для будущего страны. Неизвестно, что будет с Украиной. Одна надежда только на преданных сейчас. Не своди все ко мне. Нет, нет. Я от безысходности пою. У меня еще нет любви. Но я просто понимаю свою зависимость. И, возможно, у меня появится какая-то любовь. Ну, парампара.
Гуру Махарадж, а можно вас попросить еще немножечко попеть с нами, пожалуйста? Киртан. Чуть-чуть.
Еще вопросы, подождите. А то сейчас у нас фестиваль начнется, а нам нужно съезжать 12 часов. Как развивать непоколебимую веру в Гуру и Священное Писание? Читайте книги регулярно. Пожалуйста, не забывайте об этом. Вы вспоминаете, потом забываете, я же знаю. Привыкайте. Вот давайте в течение, скажем, вот этого года приучимся читать. Вы увидите, что фестиваль следующий будет на другом уровне совсем. Вопросы будут на другом уровне. Мы сделаем большой рост духовный, совершим. Читайте книги Прабхупады. Каждый день читайте книги Прабхупады. Не забывайте об этом. Вот это те же самые вопросы, потому что мы мало читаем книг Прабхупады. Объясните выражение. Служение мы получаем свыше, от старших преданных. Тогда в чем я могу проявить инициативу? Я не могу абсолютизировать это правило от старших преданных. От Гуру Парампары мы получаем. Почему здесь старшие преданные? Почему старшие преданные встали вдруг на это место? Все. Потому что старший старшим рознь тоже. Это для кого-то он старший, для кого-то он еще неофит, совершенно глупый. Поэтому нельзя так абсолютизировать. Это скорее административное выражение, чем духовное. Как мы от старшего преданного? Мы не от старшего преданного зависим, на самом деле от Кришны зависим, что старший преданный свяжет нас с Кришной. Служение оттуда он даст, вдохновение оттуда он даст, направление оттуда он дает. А администратор говорит, вот это конкретно нужно делать. А вот это конкретно не нужно делать. Это административный взгляд на вещи. Поэтому здесь это административный взгляд на вещи. Это часть правило, не абсолютное правило. Нужно совместить духовное и менеджмент вместе. И то, и другое понимать. Вот и все. Не абсолютизировать это правило, что любой старший преданный, он должен просто подчиниться слепо. Гуру Парампара, не забудьте об этом. Вот это важно. Это важнейший принцип. Менеджмент служит гуру Парампаре. Понятно, поэтому мы подчиняемся менеджменту, да, он говорит, руководитель, мы подчиняемся. Если даже что-то не нравится, нужно. Администрацию мы уважаем, закон уважаем, но не абсолютизируем. Над ними есть кто-то еще выше. Есть браманы, которые еще выше администрации. Среди браманов еще есть тоже уровни. И так мы приходим к чистым преданным, что оттуда мы должны забывать эту связь. Бывает так, что преданные под руководством менеджеров служат и забывают Кришну. Что же устают, уже много давления, уже и то, и другое, уже плохо себя чувствовать начинают. А они все равно их заставляют, и заставляют, и заставляют до конца, пока не упадет. Это война, знаете, иди и умри. И на войне нормально, но в мирное время нет. В обычной жизни нужно все правильно отрегулировать, чтобы преданные были счастливы. Вот за этим нужно следить. А не за тем, как подчинить друг друга. Мы получаем свыше только от старших преданных. У нас эксклюзив. Это не абсолютное правило.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, можно вопрос? Вопрос про воспевание святого имени. Мы вот слышим, что есть настроение как зов, то есть как ребенок зовет свою мать Кришну. И также как приблизиться к чистому воспеванию. То есть есть такой момент, когда преданный понимает, что между Кришной и им пропасть, момент осознания его величия, и то, что его попытки, основанные на собственном, полагании на собственные силы, они обречены. И в этот момент возникает намабхас. То есть преданный начинает именно молиться Господа о том, чтобы он помог ему. Но также мы слышим, бывают другие настроения, как прославление Господа во время воспевания и благодарность. Вот по аналогии с этим механизмом, как преданный понимает, что он собственными силами не может достичь. Есть ли здесь какая-то квалификация? И возможно ли такое, такие настроения во время воспевания?
Собственными силами можно сходить только в туалет, и все. Все остальное мы получаем свыше. Видите этот пример? Это не моя выдумка. Он говорит, что без усилий невозможно даже опорожнить кишечник. Это наши собственные силы. Что-то мы, конечно, делаем. Но на самом деле мы получаем, через какие-то усилия получаем то, что для нас уже уготовано. Поэтому киртан, мы не можем петь только собственными силами. Очень важно понять одну вещь. Ну, для меня, вот в моем случае, что киртан – это не наш киртан. Он дан Господу на читание Махапрабху. Поэтому в каждом киртане присутствует читание Махапрабху и панчитатва. Вот пока вы это не увидите, вы не сможете прогрессировать в киртане серьезно. В любом случае, все прогрессируют, когда воспевают, потому что Господь читание все равно присутствует на киртане. Либо где-то неподалеку слышит. Потому что если он уже присутствует, тут уже экстаз будет вот такой. Если он сам войдет в этот киртан, в пандал. Но нужно понять, что Господь читание – верховная личность Бога. Он дал нам юга-дхарму. Он сам вошел в юга-дхарму, сам. В процесс воспевания святого имени. Шабда-аватар. Сам эту милость дал. То есть к Кришне приблизиться трудно, потому что мы оскорбление совершаем. Он устранил эти вещи. Он не замечает оскорбления. Через него мы можем это делать. Поэтому воспевайте вместе с Господом читание. Читайте читание Чаритамриту. Попытайтесь понять это настроение. Вот танцы перед Господом Джаганатхой. Его монастырь, которое описывается в читании Чаритамриту. Воспевайте с этим настроением киртан. Никакие другие усилия не помогут. Очень трудно чисто произнести святое имя Кришны. Очень трудно. Это непосильная задача для нас, для всех. Но по милости Господа читания мы можем воспевать святое имя. Медитируйте, вы же воспеваете, медитируйте. Не для себя пойте, пойте для божеств. Имейте в виду, что Господь Читания слышит это. Пойте для Прабхупады. Так можно сделать. Прабхупада присутствует. Медитируйте. Сваха, мы говорим, для тебя. Мы ягью совершаем, сангхиртана ягью, не для себя. Если мы поем для себя и ждем экстаз, это другой вопрос. Время истекло, нам пора покидать базу. Шрила Прабхупада ки джай. Хочу слова благодарности произнести за эту встречу незабываемую, за искреннее слушание, за киртаны, которые вы поддерживаете, за сознание Кришны, которое вы имеете, за ваш энтузиазм, решимость духовной жизни, за вчерашний спектакль, творческий вечер. Нарада был очень смешной, да, этой иллюзии. Показали, что такое иллюзия. Дети очень искренне показали тоже, все проникло. Две бабушки тоже тут выступали, бегали, смешили народ. Вот. И явление Нитянанды в конце было тоже великолепным. Мы это почувствовали вчера, присутствие Господа Нитянанды, мы почувствовали его милость. Так что все будет хорошо, раз мы это получили. Прабхупада ки джай.